Лев Николаевич Толстой. Корней Васильев. Глава 1. Корнею Васильеву было 54 года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни. Он 20 лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкассы за товаром, скотиной, и пригонял в Москву. В селе Гаях, в его каменном крытом железом доме, жила старуха-мать, жена с двумя детьми, девочка и мальчик, еще сирота-племянник, немой 15-летний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей. И он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены. Корней так выгодно продал последний товар в Москве, что у него собралось около 3000 денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще. На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского Кривого Кузьму. Кузьма каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошаденок. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой. Корней в полушубке и тулупе с чемоданчиком в руке вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем. «Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма?» — сказал он. «Свезешь, что ли?» «Что ж, давай рублевку, свезу». «Ну и 7 гривен довольно». «Брюх наел, а 30 копеек у бедного человека оттянуть хочешь?» «Ну ладно». «Давай, что ли», — сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте. Кузьма остался на козлах. «Ладно, трогай». Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку. «Ну а что, как у вас? Не у нас, а у вас на деревне?» — спросил Корней. «Да хорошего мало». «А что так? Моя старуха жива?» «Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается? Работника нового взяла». И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею. «Какого работника? А Петра что?» «Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки», — сказал Кузьма. «Из своей деревни, значит». «Вот как», — сказал Корней. Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея. «Так-то, Корней Васильевич», — сказал Кузьма. «Очень уж бабы нынче волю забрали». «Что и говорить», — промолвил Корней. «А стара твоя сивая стала», — прибавил он, желая прекратить разговор. «Я и сам не молод». «По хозяину», – проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого кривоногого мерина. На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его. «Заходи, что ли, дядя Кузьма», — сказал Корней, выходя на крыльцо. «Выпьешь стаканчик?» «Ну что ж», — отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится. Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евший с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего полюбовника и живет с ним. «Мне что ж, мне тебя жалко», — говорил пьяный Кузьма. «Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну да погоди же ты, говорю, дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильевич». Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами. «Что ж, поить будешь?» — сказал он только, когда бутылка была выпита. «А нет, так и едем». Он расплатился с хозяином и вышел на улицу. Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал старый пес», — подумал он на слова Кузьмы. «А кто их знает? Да уж я дознаюсь». Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея. «У нас, значит, живешь?» – спросил Корней. «Что ж, надо где-нибудь работать», – отвечал Евстигней. «Топлена горница-то?» «А то как же?» «Матвеевна тама», – отвечал Евстигней. Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услыхав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним. «А мы с матушкой уши ждать перестали», — сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу. «Ну что, как живете без меня?» «Живем все по-старому», — сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени. Корнеева мать, с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу. «Спасибо, проведать приехал», — сказала она, покачивая трясущейся головой. Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу. Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней раздал московские гостинцы домашним, матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье. За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался. После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе. Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу, и кто-то выходил в сени. Но это все была не она. Наконец послышались ее шаги. Дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках. «Небось, с дороги ты уморился», — сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида. Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уже нечего было. «Уж не рано», — сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку. Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку. «Люди смеются», — вспомнил он слова Кузьмы. «Погоди же ты», — подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себе какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом. «А Агашка-то уже спит», — сказала она, указывая на девочку и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать. «Евстигней давно здесь?» — сказал Корней, входя в дверь. Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись. «Евстигней-то? А кто его знает? Недели две, али три?» «Ты живешь с ним?» – проговорил Корней. Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести. «Чего не выдумают? Живу с Евстигнеем?» – сказала она особенно звучно, произнося слово «Евстигней». «Выдумают же! Тебе кто сказал?» «Говори, правда, нет ли?» — сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки. «Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?» «Я тебя спрашиваю», — повторил он. «Ишь, добро какое! На Евстигнее польстилась», — сказала она. «И кто только наврал тебе?» «Что ты с ним в синях говорила?» «Что говорила? Говорила, на бочку обруч набить надо». «Да ты что ко мне пристал?» «Я тебе велю, говори правду. Убью, сволочь поганая». Он схватил ее за косу. Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли. «Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь». «Что сделаешь?» – проговорил он, надвигаясь на нее. «За что?» Полкосы выдрал. «Во! Так шматами и лезут. Что пристал?» «И правда, что...» Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери. «Мамка!» – ревела она. Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было. «Разбойник! Ребенка убил!» – кричала Марфа и хотела подняться к дочери. Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала, отчаянно не переводя духа. Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее. Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто с просонья, не понимая, где он и кто тут с ним. Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой. «Злодей постылый», — проговорила она, — «и живу с Евстигнеем, и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь, с ним прижила», — быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара. Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался. «Ты глянь, что с девчонкой сделал, руку вышиб», — сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку, не переставая заливавшейся криком девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо. На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступке и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка. Потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой. «За что убил меня? За что? Что я тебе сделала?» – заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и донес к двери. «Каторжник, разбойник! Погодишь ты! А ли на тебя суда нет?» – совсем другим голосом злобно проговорила она. Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены. Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор. Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких поршевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою. Он приехал на станцию за 5 минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида. У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны 2 ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через 1/2, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены 2 кости руки, и рука осталась кривая. Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он или умер.